Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Накопить на квартплату. С 1 июня в России выросли тарифы на коммунальные услуги. Борьба за нравственность или экстремизм. В Кабардино-Балкарии судят участников шариатского патруля. От Крылатских холмов до Крык-Тытау. География экопротестов в России.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Бывшего замглавы Минобороны России Тимура Иванова суд в Москве приговорил к 13 годам колонии за хищение и легализацию преступных доходов. Суд также постановил взыскать с него 100 миллионов рублей и лишить государственных наград. Второго обвиняемого по этому делу, бывшего главу компании «Оборонлогистика» Антона Филатова, приговорили к 12,5 годам заключения. По версии следствия, подсудимые присвоили более 216 миллионов рублей при покупке паромов для Керченской переправы. Второй эпизод обвинения связан с хищением и отмыванием почти 4 миллиардов рублей, ранее принадлежавших обанкротившемуся банку «Интеркоммерц». Оба подсудимых вину не признают. Тимура Иванова, занимавшего пост заместителя министра обороны с 2016 года, арестовали в апреле 2024 года. Против него также возбуждено дело о получении взятки в особо крупном размере. Приговор по нему еще не вынесен. К 16 годам колонии Кемеровский областной суд приговорил местного жителя Андрея Смирнова за госизмену и использование вредоносных компьютерных программ. По версии следствия, в 2022 году он, разделяющий проукраинскую позицию, вступил в киберподразделение, действующее в интересах украинской разведки, а затем провел хакерские атаки на российские информационные интернет-ресурсы. Обвинение заявило, что эти атаки нарушили работоспособность объектов критической инфраструктуры страны. К 12 годам колонии суд в Новосибирске приговорил основателя религиозной организации «Церковь Последнего Завета» Сергея Торопа, называющего себя Виссарионом. Двух его последователей, Владимира Ведерникова и Вадима Редькина, приговорили к 12 и 11 годам лишения свободы соответственно. Всех троих обвинили в создании религиозного объединения, деятельность которого сопровождалась насилием над людьми и причинением тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, они присваивали деньги членов общины и применяли к ним психологическое насилие. Потерпевшими по делу признаны 23 человека. К 5 годам колонии суд в Архангельске приговорил 18-летнюю местную жительницу за призывы к терроризму, экстремизм и действия против безопасности государства. Ее имя не называется, однако Следственный комитет опубликовал видео, на котором девушка говорит, что Россия причинила ей много ментальных травм, а ее граждане за нее никогда не переживали. Граждане Украины при этом, по ее словам, ей никакого вреда не причинили. В марте этого года эту, тогда еще несовершеннолетнюю девушку, арестовали из-за публикации в мессенджере. В Ингушетии пропал 16-летний Ислам Мусиев, которому родственники угрожали убийством, сообщает кризисная группа СК «СОС». Ранее он обращался к правозащитникам с просьбой оградить его от родственников и эвакуировать из республики. Он рассказывал о регулярных побоях, угрозах убийством и предоставлял фото со следами побоев. Как отмечают в СК «СОС», они не смогли принять этот запрос, так как не эвакуируют несовершеннолетних. Правозащитникам из организации «Кавказ без матери» удалось привлечь к делу Мусиева внимание инспекции по делам несовершеннолетних. Спустя неделю после визита ее сотрудницы Мусиев перестал выходить на связь. Ростовская адвокатская палата по требованию Министерства юстиции России лишила адвокатского статуса Ирину Гак из-за ее проживания за пределами страны. В 2024 году в закон об адвокатской деятельности приняли поправки, которые позволяют лишать адвоката статуса, если он отсутствует в России больше года без уважительной причины. История Ирины Гак – первый подобный случай. Гак защищала активиста и музыканта из Ростова-на-Дону Анатолия Березикова, который летом 2023 года умер в спецприемнике. Он жаловался на пытки. Гак отмечала следы побоев. Вскоре к адвокату пришли с обысками, после чего она уехала из России. С 1 июля в России начинают отключать мобильную связь иностранцам, которые не сдали биометрические данные, сообщило Министерство цифрового развития. С начала 2025 года иностранцы могут заключать договоры с операторами связи только при условии регистрации в единой биометрической системе. При этом они могут оформить на себя не более 10 сим-карт. В министерстве также заявили, что неактивные более 3 месяцев номера телефонов иностранцев будут отключать сразу, а активные номера – поэтапно. Сперва заблокируют услуги международной и междугородней связи и снизят скорость интернета, а через 30 дней оказание услуг полностью прекратится. С 1 января 2025 года порядок покупки сим-карт для иностранцев в России стал более строгим. Минцифры поясняла, что эти меры направлены на борьбу с мошенниками и серыми сим-картами.
С 1 июля на всей территории России выросли тарифы на коммунальные услуги. И хотя в среднем по стране рост составил 11,9%, в отдельных регионах платежи стали еще больше. Одновременно стартовал эксперимент по автоматическому взысканию долгов за коммуналку через электронные системы. Взыскивать можно будет задолженность за коммунальные услуги, взносы на капремонт и оплату машин и мест. Эксперимент продлится до 30 июня 2026 года. И организации ЖКХ смогут принять в нем участие на добровольной основе.
С 1 июля в России вступили в силу новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. В среднем по стране рост составил чуть меньше 12%, заметно больше официальной инфляции за 2024 год. Однако не средние, а конкретные цифры сильно зависят от региона. В Ижевске, например, коммуналка подорожала сразу на 38%, в Омске на 40%, в Пермском крае на 25%, в Кемеровской и Архангельской областях почти на 20%, в Москве и Санкт-Петербурге повышение составило 15%. А вот в менее населенных регионах, таких как Алтай или Приамурье, рост оказался даже ниже инфляции. Электроэнергия в среднем по стране подорожала на 12,6%, что также ниже общего уровня роста цен. Рост тарифов власти называют вынужденной экономически обоснованной мерой. Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что все должно стоить столько, сколько это экономически стоит. По его словам, расценки на ЖКХ укладываются в рамки макроэкономического прогноза. Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев добавил, что причиной подорожания стала инфляция и необходимость срочного обновления изношенной коммунальной инфраструктуры. Чиновники подчеркивают, что тарифы не повышали целый год, а текущий рост – это якобы шаг к настоящей стоимости услуг. Тем, кого такие объяснения не убеждают, на помощь приходят кремлеботы. С конца июня ВКонтакте появилось множество комментариев в защиту роста тарифов, а по данным проекта «Ботнадзор», каждый 5-й комментарий под новостями о повышении ЖКХ сгенерирован ботафермами. Они продвигают идею о том, что зарплаты растут, а рост тарифов – плата за стабильность. Но россияне не спешат мириться с коммунальным ростом. Еще в январе жители Каменска-Уральского создали петицию против повышения тарифов. В Тюмени граждане объединились в сообщество сопротивления, записали видеообращение и начали распространять информацию о новых платежках.
Мы возмущены этой ситуацией. Большой процент людей просто физически не может уже своевременно оплачивать эти платежки. Мы требуем не только пересмотра, но и отмены этих грабительских тарифов.
Коммунисты проводят акции протеста по всей России. Буквально 29 июня в Ростове-на-Дону прошел митинг на площади Ленина под лозунгом «Нет тарифному грабежу». Новосибирские депутаты от КПРФ подали заявку на проведение пикета. Акцию планируют 8 июля на площади Маркса. Они требуют заморозки тарифов и предлагают национализировать энергосистему и создать государственные управляющие компании. К движению недовольных подключаются и отдельные депутаты Государственной Думы. Ярослав Нилов от партии ЛДПР, например, потребовал жесткого контроля за формированием тарифов, заявив, что в платежках темный лес. На фоне нарастающего недовольства Федеральная антимонопольная служба пообещала не допустить необоснованного роста и призвала граждан жаловаться на подозрительные начисления в Госжилинспекцию.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Она на видеосвязи с нашей студией. Экономический обозреватель радио «Свобода» Максим Блант и соучредитель движения «Европейский Петербург», экс-депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Сергей Гуляев. Первый вопрос Максиму. Максим, объясните нам, пожалуйста, почему такая разница в тарифах? Ну, условно говоря, почему заявили, что повысят на 11,9% в среднем по стране, а где-то посмотришь там и на 20 увеличение, и на 19?
Ну, где-то есть в городах типа Омска или Ижевска и больше 30, почти 40. Все дело в том, что тарифы определяют местные и региональные власти, поэтому им вводят правительство ограничения, то есть потолок надбавки, который они могут прибавить к повышению тарифов. Но, тем не менее, 11,9% – это в среднем по стране. Причем, как считало правительство, не очень понятно, потому что самые населенные регионы, вроде Москвы и Петербурга, там в районе 15% повышения. Города-миллионники промышленные, там в ряде регионов порядка 20%, а то и выше, 20+, да, где-то до четверти, вроде Челябинской области. А если посмотреть на то, где меньше инфляции, то я напомню, что официальная инфляция за 2024 год 9,5%, 9,52%, то это Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные округа, это Республика Алтай, Амурская область, то есть не самые густонаселенные территории Российской Федерации, тем не менее средняя температура по больнице, она сильно выше инфляции, то есть 12 это все-таки не 9,5, но все равно цифра более-менее пристойная. Что касается того, почему, ну здесь есть много причин.
Да, то есть в этом была реальная экономическая необходимость вот для начала.
Ну им разрешили, да, потому что выбор на самом деле, либо мы опять ждем разморожения ряда российских регионов и писков по поводу того, что люди сидят без воды, без горячей воды, света, электричества и отопления в Новый год и Рождество, как уже было с 22 на 23 год. Либо мы опять всем миром боремся с наводнением, потому что не хватает там коммунальной техники и так далее, и так далее, и тому подобное. Ну, либо хоть как-то подлатать пришедшее в упадок за годы войны коммунальное хозяйство, для этого им нужны деньги. Ну, есть еще другая причина, да, мы, если дойдем, я тоже скажу, почему жилищно-коммунальное хозяйство сейчас в России требует больше денег. Ну, связано это с деятельностью Следственного комитета непосредственно.
Спасибо, Максим. Оставайтесь с нами на связи. Сейчас я хочу обратиться к Сергею Гуляеву, он также на связи со студией «Радио Свобода». Вот Максим сказал, что конечная сумма тарифов зависит, в конце концов, от региональных властей. Это они решают, что, вот, не знаю, там, например, в Перми будут платить на 21% больше за коммуналку, а в Алтайском крае на 15%. Скажите, пожалуйста, а из чего исходят вот эти вот местные региональные власти? Они проводят опросы, проводят исследования, или они просто наобум смотрят, сколько примерно у людей зарплата и сколько они реально смогут платить?
Власть таким образом зондирует общественное мнение. Это очень тонкий социологический замер настроения людей, потому что коммунальные платежи, повышение квартплаты коснется каждого жителя страны. Да? И власть очень внимательно следит за тем, можно ли содрать с населения еще пару шкур, и будет ли подотчетное население дальше это терпеть, или выйдет на улицу, в конце концов. Ну, я совершенно уверен, что, конечно же, будут терпеть. Даже, в принципе, война с Украиной не заставила людей выйти на улицу. А уж спросить Путина, там, что он творит, для чего все это происходит. А тут всего лишь власть пытается залезть там, очередной раз в наш карман и там, слегка ограбить еще раз каждого. Там. Поэтому я думаю, что у большинства населения будет... как в том анекдоте, вопрос, там, когда всем сказали, что завтра будут всех вешать, но на площадях приходите. И там будет один вопрос, Путин выдаст веревку и мыло там, или свои приходите. Вот, собственно, такое будет отношение людей к повышению. То есть мы уже видим, что нет никакого роптания, все люди как бы там смирились как с плохой погодой, с тем, что там с 1 числа, с 1 июля, с полугодия... тарифы повышаются. И то, что они повысились там не на уровне инфляции, а чуть-чуть шагнули дальше, ну, война, все понимают, что надо поджаться и что не
затянуть
хватает...
Затянуть пояса.
Там, не хватает на ремонт инфраструктуры и прочее. Хотя я думаю, что эти деньги не доходят до ремонта инфраструктуры. И как бы там не прикрывались этими там красивыми словами, что мы опять там разморозим, там, если вы не будете платить, мы вынуждены это сделать. На самом деле это деньги идут на войну. В первую очередь. Это будет затыкание дыр военного бюджета, а не на какую-то на развитие инфраструктуры, или на развитие сетей, на ремонт сетей. Я думаю, эти деньги точно абсолютно не пойдут. Власти нужно содрать еще пару шкур с населения и посмотреть, не будут ли они по этому поводу сильно роптать.
Власти-то задумываются о том вообще, что люди потянут это. Ну хорошо, можно какую угодно цифру нарисовать, но люди-то смогут за это заплатить или нет? Это во-первых. А во-вторых, они обязаны объяснить населению, откуда взялся вот именно такой тариф и на что пойдут деньги?
Да я думаю, что никто ничего объяснять не будет. А народ, конечно же, понимает, что это же такие обязательные платежи, которые, от которых не отвертишься. Потому что все понимают, что если ты не будешь платить, завтра тебя арестуют счета, там послезавтра тебя арестуют твою недвижимость, и пойдет с молотка в уплату этих налогов и тарифов и прочего всего. Да? Поэтому я думаю, что проглотят. Как, опять же, в анекдоте, что там... папа не будет меньше пить, а вы, дети, вы будете меньше есть. Они поднимают эти тарифы и не обращают внимания совершенно на, ну, что, на настроение людей, на мнение людей. Потому что понимают, что у нас сегодня народ не является субъектом, да, в общем-то, политики и общественных отношений, никак не влияет на, там, на своих депутатов. Депутаты не зависят от народа и, собственно... Поэтому некому обратиться. Нет тут у нас, скажем так, защиты никакой для этого нашего несчастного населения.
Да, я вас чуть позже об этом вот поподробнее расспрошу. Все-таки, может быть, есть какая-то надежда, не знаю, в лице Федеральной антимонопольной службы или прокуратуры, или кого-то еще, ну, или судов. Но чуть попозже. А сейчас просто очень интересно. Давайте послушаем Максима Бланта. Вы сказали, что каким-то образом деятельность активной Следственного комитета отражается на общем состоянии жилищно-коммунального хозяйства в России. Поясните, пожалуйста, что это такое.
А что касается Баскина, то тут все очень просто. Да, это человек, который развернул после терактов в Крокус-Сити-Холле охоту на мигрантов, крестовый поход. А мигранты – это те люди, которые преимущественно работали в сфере ЖКХ. Ну, по крайней мере, в Москве, в Петербурге, в крупных городах. Те, кто успел легализоваться, тех отправили на фронт с подачи Бастрыкина. Кто не успел легализоваться, тех отправили Рытяковку, там же. ЖКХ страдает в значительной степени от того дефицита кадров, от которого страдает вся российская экономика. Только в немножко большей степени, да, потому что там доля работников, мигрантов трудовых была всегда традиционно высока и выше, чем в этот раз. Чтобы совсем не обескровить эту область, да, приходится повышать зарплату. А есть еще одна причина – это не очень хорошее финансовое положение «Газпрома», который лишился европейского рынка и теперь регулярно повышает тарифы, в том числе для энергетических компаний и управляющих компаний, быстрее инфляции. Ну, то есть газ продает дороже. И, судя по всему, ему сейчас еще разрешат ввести сезонную надбавку, что с октября по апрель введет еще более высокие тарифы на газ для управляющих компаний.
Сергей, в этой ситуации что могут люди-то предпринять? У них остались какие-то реальные рычаги повлиять на власти, чтобы те пересмотрели тарифы? Но вы сказали, что рассчитывать вообще ни на кого нельзя, и люди сами по себе остались. Тем не менее, может быть, попытаться?
Ну, я не знаю, можно ли противостоять этому произволу. Ну, наверное, в первую очередь этим должна заниматься Федеральная антимонопольная служба, которая должна проверить обоснованность повышения тарифов. Ну, и если бы в стране остались независимые депутаты, они бы задали вопросы правительству. Например, на каком основании электроэнергия продается Китаю по тарифам примерно 5 раз ниже, чем собственному населению? Но эти вопросы некому задать ни в Государственной Думе, ни в законодательных собраниях регионов. Поэтому людям некому, собственно, обратиться. В том же Петербурге, например, оператор по сбору коммунальных платежей, там, так называемый единый расчетный центр, куда приходят все эти деньги, а дальше они распределяются уже там по районам, по монополиям и прочее. Плюс еще к этому имеется там так называемая естественная монополия «Газпром», который поставляет газ, за который платят напрямую газовикам, да, люди. Электроэнергия там, в Петербурге, там «Петроэлектросбыт», который получает платежи тоже напрямую. И тоже устанавливают тарифы, которые нужно обосновывать, нужно доказывать, почему так резко выросла электроэнергия. Собственно, там есть атомная электростанция, которая снабжает Санкт-Петербург. Где, покажите, вот эта инфляция, или, скажем так, в добыче, в производстве электроэнергии, где-то произошла эта вот инфляция. Я уж не говорю про гидроэлектростанции. Я понимаю, что нужно, конечно же, все эти средства аккумулировать для там, развития сетей, там, для развития инвестиционных программ. Но я полагаю, что вот сегодня тот же Петербург, он восстанавливает Мариуполь. За счет чего он восстанавливает? За счет наших платежей, за счет того, что петербуржцы платят вот этот ЕИРЦ, так называемый, да, единый расчетный центр. А вот оттуда уже там власть бесконтрольно там выплачивает какие-то сумасшедшие деньги тем людям, которые идут на войну. По несколько миллионов рублей. Из какого там? В бюджете Санкт-Петербурга нет таких цифр вообще. То есть не закладывается, что мы там для привлечения людей на войну, мы вот закладываем там столько-то миллиардов рублей на то, чтобы выплатить эти платежи. Нет, эти платежи вешаются на естественных монополистов, таких как там Ленэнерго, например, там Октябрьская железнодорожная магистраль, прочие монополисты, они выплачивают эти деньги, ну и плюс из городских каких-то тоже фондов, не фондов, вернее, фонд губернатора, например, из вот этих единый расчетный центр, там, который сейчас город Петербург восстанавливает Мариуполь. Эти деньги не предусмотрены в бюджете Санкт-Петербурга. За них не голосовали депутаты законодательного собрания. Но, тем не менее, город там строит, город восстанавливает какие-то сети. И я полагаю, что как раз за счет повышения, за счет войны как раз это все происходит. Я уже не говорю про то, что посмотрите, какие зарплаты у менеджмента водоканала, там, Газпрома, Ленэнерго, там, РАО ЕС и прочих всех. Там миллионы и сотни миллионов получают эти люди. Вот никто вопросы эти не задает. Терпение российского народа, по-моему, безгранично. И это воспитывалось на протяжении всего 20 века. Терпите дальше. Что же делать?
Сергей Гуляев, в прошлом депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, соучредитель движения «Европейский Петербург», был на связи с программой «Человек имеет право». Мне подсказывает, что Максим Блант вернулся к нам. Скажите, вот в этой ситуации государство, насколько я понимаю, ну не может же окончательно собрать с людей последние копейки. И все-таки оно, наверное, какие-то придумало отходные пути.
О том, чтобы защитить самых малообеспеченных, власти все-таки позаботились, потому что для тех, кто находится ниже границы бедности или для кого коммунальные платежи являются непосильным бременем, существуют определенные льготы, и в соответствии с федеральными нормами коммунальные платежи не могут превышать 10% семейного бюджета. Вот это повышение, ускоренное повышение коммунальных платежей сильнее всего бьет по тем людям, которые находятся чуть выше официальные границы бедности, не могут, с одной стороны, претендовать на пособие, а с другой стороны, уже с трудом выживают, потому что денег не хватает. Я напомню, официальные границы бедности чуть выше 16 тысяч рублей, и прожить на эти деньги совершенно невозможно. Тем не менее, есть такая иллюзия или такое распространенное мнение, что Как правило, речь идет о малых городах России, где жизнь не очень, о моногородах, где закрылись предприятия, или о какой-то сельской местности. А Москва и Петербург – это те самые регионы, в которых люди купаются в кисельных, в молочных реках и заедают их киселем с берегов. На самом деле нет. На самом деле и в Москве, и в Петербурге, в столицах огромное количество людей, по которым и инфляция, и продовольственная инфляция, и ускоренное повышение тарифов бьет очень серьезно. Это те люди, которые, как правило, бюджетники. Да, учителя – это врачи в поликлиниках, не те, которые принимают в частных кабинетах или в клиниках, а те, которые работают с теми пенсионерами, старушками и старичками, которые приходят к ним на прием и получают государственную зарплату в соответствии с теми нормами и тарифами, которые предусмотрено бюджетом на здравоохранение. Это архивариусы, библиотекари, огромное количество, огромная армия людей, никак не участвующих ни в войне, ни в военном производстве, не являющихся бенефициарами войны и не располагающими гигантскими доходами. Да. Вот эти люди, это раньше они были нижней границей среднего класса, сейчас это скорее вот люди, которые живут в пограничном состоянии, да, чуть выше границы бедности. Это гигантский слой людей.
Спасибо за ваше разъяснение. Экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант был на связи с программой «Человек имеет право». В июне 2025 года Эльбрусский районный суд Кабардино-Балкарии начал рассматривать уголовное дело против 10 жителей Тырныауза. Их обвиняют в создании и участии в экстремистском сообществе, а также публичных призывах к экстремистской деятельности из-за так называемого шариатского патруля. Этот патруль, по версии следствия, на протяжении 6 лет контролировал поведение горожан и наказывал тех, кто, как считали участники группы, нарушал религиозные нормы.
Из обвинения следует, что в 2017 году в Тырныаузе собралась компания мужчин, решивших следить за поведением граждан. Они организовали систему дежурств на улицах и начали искать тех, чье поведение или внешний вид, по их мнению, не соответствовал религиозным нормам. Это могли быть молодые пары, встречающиеся по вечерам, девушки в рваных джинсах или мужчины, разговаривающие с замужними женщинами. Участники патруля также проверяли соцсети, искали фотографии с намеками на алкоголь и вечеринки. Жертв останавливали на улице, окружали, требовали пояснений, уводили на разговор с так называемым старшим, который и принимал решение о том, кого и как наказывать. Нарушителей били не только в наказание, но и за отказ разговаривать или, как указано в материалах следствия, за неподобающее поведение. В отдельных случаях людей связывали и увозили за пределы города, например, к мусорному полигону. Всего потерпевшими признаны 16 человек. Это мужчины, женщины и подростки. Фото и видео нарушителей, часто без лиц, но с подписями, позволяющими догадаться, о ком идет речь, публиковали в Телеграме, а в закрытых чатах обсуждали правила нанесения ударов так, чтобы не оставлять тяжелых травм. Эти публикации следствие квалифицировало как публичные призывы к экстремизму. Случай в Тырныаузе не первый в Кабардино-Балкарии. В 2016 году в селе Анзарей местные жители создали религиозное сообщество, члены которого силой заставляли односельчан соблюдать нормы ислама. Все участники позже получили условные сроки. В 2023 году в Баксанском районе возникла новая группа с похожими методами. Людей задерживали, избивали, следили за ними в соцсетях. Эта группа также координировалась через мессенджеры и, по версии следствия, продвигала радикальные взгляды. Похожую самодеятельность фиксировали не только на Северном Кавказе. Например, в подмосковных Мытищах подростки называли себя шариатским патрулем и нападали на девушек за одежду и выкладывали это видео в соцсети.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нами правозащитник Александр Черкасов. Александр, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что это за история с так называемыми шариатскими патрулями? Откуда они взялись и почему, если раньше людей, участвовавших вот в подобных группах, скорее всего и чаще всего могли привлекать к ответственности за хулиганство, то теперь вот следователи называют их экстремистами и привлекают к ответственности по экстремистским статьям?
Ой, знаете, во-первых, у нас очень длинная история подобных групп. Вели они себя по-разному. И давайте-ка не будем сводить вот таких людей, пытающихся регулировать поведение, исключительно к шариатским патрулям. А чем хуже, например, казачье всяческое? Лет почти 35 назад я к вам на свободу по факту отправлял ответ из ГУВД Москвы Сергею Адамовичу Ковалеву, тогда депутату Верховного Совета, относительно того, что же за казачьи патрули ходят в районе метро «Сокол». Я выучил это почти наизусть, и оно того заслуживает. Патрулирование в районе метро «Сокол» ведет следующее казачье формирование. Особая посольская сибирская казачья сотня. Исаул Сольдау Григорий Леопольдович. Патрулирование ведется по договору с кооперативом «Грузия». Шашки, имеющиеся у Исаула и сотника, холодным оружием не являются, поскольку не отвечают предъявляемому к данному типу оружия прочностным требованиям. А патрулирование ведется методом убеждения и демонстрации казачьей атрибутики, что внушительно действует на окружающих. Знаете, это эпиграф ко всем подобным группам.
Это их социологи называют вигилантами.
Да, вот чем какая-нибудь русская община отличается от шариатских патрулей? Тем, что русская община, очевидно, имеет некоторую крышу и действует совместно с силовиками. А здесь силовиков не было, и в какой-то момент силовики обратили внимание, и сейчас решают задачу по отчетности по борьбе с экстремистами, борясь с подобным явлением. Я не хочу сказать, что не с чем бороться, потому что вакуум власти заполняется разного рода общественностью. Общественность такая, какая есть. Если уж брать совсем давние времена, 90-е годы, ну, смотрите, какой-нибудь Дагестан, какое-нибудь село Карамахи, и появляется там мусульманская община, которая через некоторое время начинает покушаться на святое. Запрещают местным жителям выпивать на 8 марта. Ну, как так возможно? Но откуда они взялись? Почему они обрели такое влияние? А потому что вакуум, прежде всего, вакуум права. Вакуум права, потому что невозможно регулировать имущественные отношения в бывшем огромном совхозе, распавшемся на отдельные хозяйства, без инструментов правового регулирования. Суд постсоветский этого делать не умеет. Он не под это заточен. Есть, оказывается, шариат, возникший как раз в среде мелких ремесленников и торговцев. Он идеально подходит. Призывают общину, которая может по шариату судить. Ну, то, что тогда в Центральной России делали третейские судьи, располицованные по понятиям, там это делали по шариату. Все прекрасно в смысле хозяйственным. Но потом это село сравняли с землей при штурме, потому что, кроме права, они несли за собой еще свое понимание устройства жизни. Не только сельчан, но и жизни вообще. Ну, ведь в Чечне-то тоже подобное было в конце 90-х годов. Как с ужасом говорили сельчане о том, что здесь какие-то 15-летние подростки, только что вкусившие основ ислама, как они считали, бьют по 40 палок стариков за то, что те чего-то выпили или неправильно закурили. Это же завлекает. Ты когда-то был никем, а тут становишься всем. За этим стоит и представление о том, как должна быть устроена жизнь вообще.
Ну, вообще, я хочу сказать, что странно, что люди не слишком громко, или, может быть, мы об этом не знаем, в той же Кабардино-Балкарии, возмущались по этому поводу. Ну, потому что если 6 лет вот действовала эта группа, которую сейчас начали в июне судить, что это же получается как-то терпели, то, что какие-то непонятные люди рассказывают, во что нужно одеваться, куда нужно ходить, какие фотографии можно выкладывать в свои соцсети, какие нельзя. Почему на это-то соглашались? Почему так долго полиция раскачивалась?
Знаете, Кабардино-Балкария – это сложное место и место со сложной историей. Вспомним события 13-14 октября 2005 года. Бои в Нальчике, нападение джамаата Кабардино-Балкарии на объекты силовиков, нападение, которым, между прочим, руководил Шамиль Басаев тогда. И после этого длившиеся долгие годы процесс 58 выживших участников этого нападения и тех, кого записали участники этого нападения. Все, что происходит после этого, происходит с памятью об этом. Одни люди боятся возвращения чего-то подобного. Другие, наоборот, помнят о том, как прессовали мусульманскую общину Кабардино-Балкарии и хотят вернуть какие-то из норм, диктуемые, по их мнению, шариатом в жизнь. Например, ношение хиджаба в школах. Это двустороннее такое движение. Вопрос, где здесь грань, кто что может. Разумеется, если власть ушла, тогда возникают вот подобные люди. И что они делают, когда опять-таки их не останавливает представитель власти? Посмотрим туда же, в Чечню. Это ведь конец нулевых, когда чуть не обязательное ношение платков пытались внедрить в Чечне, потому что невозможно было представить где-нибудь в Чечне 90-х, чтобы кто-то регулировал, говорил семье, а как женщины в этой семье должны одеваться. Старший мужчина мог так делать. Старший мужчина мог говорить, но кто-то извне... Да в Чечне сотни лет не было главного, который мог бы что-то говорить всем остальным. И вдруг такой главный появился. И если это воспринимается как норма, что можно диктовать нормы бытового поведения, одежды, длину бороды. Если это возможно в Чечне, то почему это невозможно в других местах? Если это могут делать люди Кадырова, то почему считающие себя правыми молодые люди из Кабардино-Балкарии такого не могут делать? В том-то и дело, что вмешательство в частную жизнь, оно стало нормой не только в каком-то одном субъекте Российской Федерации, но, в общем, в России в целом. Это вмешательство в частную жизнь под видом защиты традиционных ценностей. Но как происходящее в Чечне не имеет отношения к чеченским традиционным ценностям. Точно так же и традиционные ценности российского начальства не имеют отношения ни к России, ни к традиции. Так и сам по себе вот этот пример, что можно так делать. Если это можно делать Путину в Москве и Кадырову в Грозном, то мы на деревне, мы в городе Тырныаузе пойдем и будем говорить людям, как надо.
Вот про город Тырныауз есть версия, что вот эти люди, которых сейчас начали судить там за то, что они устроили некую полицию нравов в городе, что на самом деле их притянули туда за уши, что это дело было инспирировано сотрудниками центра Э, которые хотели показать, как они хорошо и замечательно работают. И фактически дело сфальсифицировали. То есть или же этих людей намеренно сначала разрабатывали и провоцировали полицейские совершать те или иные действия. Даже там чуть ли не полиция участвовала в создании каких-то этих групп в телеграм-каналов. Вот. А потом, значит, на живца, что называется, поймали и вот сейчас привели в суд и радостно потирают руки, что как хорошо читаются за раскрытие экстремистского сообщества. По этому поводу какие у вас есть соображения?
Вы у меня буквально с языка сорвали. Потому что, когда мы говорим о кавказских уголовных делах, нужно быть очень осторожными. В том же деле 58 по вполне реальным событиям октября 2005 года были люди, ну, например, Расул Кудаев, которого не было в это время в Нальчике, но его притянули к делу, потому что известный человек сидел в Гуантанамо, если мы его добавим, вес дела как-то вырастет. И приговорили, и он не единственный, кто туда был в это дело включен по фальсифицированным обвинениям. На Кавказе уважаемые силовики находят исламистские группы таких направлений и течений ислама, которые специалисты по исследованию ислама не видели лет по 50. Но ничего, здесь раскрываются такие ячейки, и в отчетности это идет. Нужно понимать, что все эти 25 лет огромная силовая машина на Кавказе, она производит прежде всего отчетность. За счет чего? За счет преступлений виртуальных. Перевод денег куда-нибудь в Турцию, который записывается как финансирование терроризма. За счет раскрытия старых дел. Бесконечно тянущееся дело о гибели псковских десантников 29 февраля 2000 года, по которому десятки человек осудили, еще десятки ждут осуждения, не имевших отношения к этому бою, не имевших отношения к гибели десантников, которых уничтожил в основном свой же дружественный огонь. Отчетность продолжается. Поэтому я призвал бы всех к большой осторожности в оценке подобных дел. Да, это выглядит правдоподобно. Да, подобные сюжеты были. Но что именно было в Тырнаузе, ну, мы не знаем. Поэтому вот не высказываясь без исследования всех материалов дела, без исследования материалов, которые будут представлены на суде, которые станут известны через другие источники, я не могу сказать об этих конкретных людях, которых судят в Тырнаузе. Давайте здесь действительно возьмем некоторую паузу. Могло ли быть такое? Могло. Бывало такое? Бывало. Но в любом случае в этом нету кавказской специфики, в этом нету исламской специфики. Подобного рода способ регулирования окрестной жизни по традициям родноверия, по традициям белой расы, или по указанию товарища майора, когда вигиланты действуют, очевидно, совершенно под прикрытием центра Э или других подобных структур. Этого было много в других регионах России, не кавказских. Поэтому возможно многое, но возможно и доказано – это две большие разницы. А мы обратим внимание на отнюдь не шариатские патрули, отнюдь не исламистов, а какой-нибудь русской общины, которая навязывает, как жить, как встречаться, что читать и так далее, в вполне себе русских регионах России. Понимаю, что это не хуже, не лучше, что это одинаковое место.
Спасибо большое. Правозащитник Александр Черкасов был на связи с программой «Человек имеет право». Россияне выходят на уличные акции, чтобы защитить парки, скверы, заповедники и в целом экологию в своем регионе. Жители Сысерти, например, выступали против строительства нового мусорного полигона. В Королеве против дороги через парк Лосиный остров. В Москве выступали против стройки в парке Крылатские холмы. Жители российской столицы в целом обеспокоены новой политикой местных властей. С 2024 года 146 природных территорий Москвы лишились федеральной защиты. Активисты опасаются, что это приведет к началу новых масштабных застроек. О растущем количестве экологических протестов России расскажет Анастасия Тищенко.
Протесты в защиту хребта Крыктытау на востоке Башкортостана привели к обыскам и арестам. В начале июня сотрудники ФСБ задержали активиста и блогера Урала Байбулатова. Обыски прошли и у других участников акций. Хребет Крыктытау – это региональный памятник природы на Южном Урале. Там густые леса, много редких растений и истоков рек. Местные жители выступали против планов русской медной компании. Она собирается провести геологоразведку в этой местности и в перспективе построить горно-обогатительный комбинат. Власти на стороне компании. Не обошлось без задержаний среди защитников парка «Крылатские холмы» в Москве. Вместо сохранения экосистемы власти хотят проложить там бетон, вырубить деревья и заасфальтировать тропы, говорят активисты.
Дети наши будут изучать разнообразие, биоразнообразие по фотографиям, по рисункам. Собственно, о чем нам говорила депутат от «Единой России» наша муниципальная. Она говорила, ну что вы, вот, пожалуйста, есть изображение ежей, зайцев, там, насекомых. Пускай ваши дети вот это изучают. Вместо того, чтобы идти просто на холмах и ножками это все увидеть, посмотреть, чем отличаются там листочки одного растения от другого.
Протесты против строительных работ в парке «Крылатские холмы» начались еще весной. Жители проводили народные сходы и устраивали акции с палатками в парке. По меньшей мере 7 участников полиция задержала. Позднее их отпустили без протоколов, но с предупреждениями. Общение с местными властями проходило примерно в таком ключе.
По-моему, вы сделали тут объяснение. 9 ярдов пилим, да?
Мы пойдем в вышестоящие органы.
Мы не будем так громко сказать.
Пойдем в приемную
единоросию.
Строительные работы в парке продолжаются. На одном из участков уже возводят элитный ресторан. В Новокузнецке жители борются за сохранение Комсомольского сквера, где 20 июня началась вырубка деревьев. По их словам, зеленых зон в городе и так мало. И это одно из немногих мест, где можно отдохнуть. Губернатор Кемеровской области Илья Середюк пообещал, что строительства не будет, но ограждения и знаки до сих пор не убраны. Есть и успешные экологические протесты. Так жители Краснодарского края добились ликвидации опасного мусорного полигона под Сочи и Туапсе. В Екатеринбурге удалось отстоять парк Энгельс. Кроме того, в Свердловской области после многочисленных пикетов, акций, петиций и телефонных угроз активисты все же добились отмены строительства мусорной свалки в городе Сысерть. Решение принял временно исполняющий обязанности губернатора Денис Паслер.
Решение я уже принял. Мы концессию растопим.
Я созвонилась с участником эколого-кризисной группы Виталием Серветником и попросила его рассказать о том, как часто и в каких регионах России проходят массовые акции в защиту экологических прав граждан. Ну, например, в защиту зеленых зон против застройки или организации нового мусорного полигона.
Если это региональная какая-то проблема, история во дворе, то она может собрать, не знаю, от нескольких человек до нескольких десятков человек. Если это проблема одного двора, то десяток или десятки людей. Это довольно массовый протест для конкретной проблемы. Если это затрагивает большое количество людей, какую-нибудь там, священную гору или территорию, то это, конечно, мы говорим уже про сотни, например, людей, да, из разных мест приезжающих. То есть здесь, конечно, тоже как бы нюансы, что касается массовости. Но в целом можно сказать, что мы не видим сокращение количества экологических протестов вот в последние годы и в прошлый год тоже, да, видим примерно на том же уровне в 24-м, что и в 23-м году. Ну и плюс-минус тенденция примерно такая же, потому что экологические проблемы никуда не исчезают, они остаются, может быть, даже возникает еще больше их, причины примерно те же, бизнесы начинают инвестировать, заниматься разным девелопмингом внутри страны, экологический туризм или так называемый экологический туризм, тут надо оговориться, да, тоже сюда подступает. Все больше попыток что-то откусить, отхватить от ОПТ, особо охраняемых природных территорий. Продолжается попытка застройки зеленых зон в городах. Это все вызывает конфликты на разных площадках. И если говорить про географию, то она тоже из года в год повторяется. Опять же, значит, чтобы говорить про географию, нужно понять как бы причины, да, или факторы на это влияющие. Да. Это какие-то крупные города. Это Москва, Московская область, Петербург, Ленобласть. Это другие крупные города. Там Челябинск, Екатеринбург, Иркутск, Уфа. Вот. И, конечно, это юг России, Краснодарский край, другие регионы юга России, да, где совпадает, скажем, повышенный интерес различных застройщиков, девелоперов, да, значит, что-то новое построить, да, впихнуть какой-то еще торговый центр или какой-то дом, например, да, вот. И одновременно более, может быть, чуть-чуть политизированных или организованных, образованных в какой-то степени, может быть, граждан, которые готовы защищать свои экологические права. Потому что это же всегда конфликт, и люди, которые, ну, во-первых, ощущают, что тот или иной проект развития, да, или застройки угрожает их, ну, благополучию, здоровью, как глубоко и далеко они могут смотреть на экологическую проблему, и их готовностью свои эти экологические права защищать.
Почему, на ваш взгляд, интересы девелоперов и строительного лобби все чаще берут верх над природоохранными интересами и мнением жителей?
Ну, здесь все просто, потому что гражданское общество не так сильно, государство не руководствуется демократическими принципами, руководствуется принципами своего собственного интереса, удержания власти и обогащения, да, своих элит. Поэтому интересно не благополучие сограждан, значит, да, а интересы ближнего круга, возможность дать им обогащаться. Тут же отсутствие желания и готовности думать на перспективу, на десятки лет, да, что будет с, ну вот если мы про Москву говорим, с Москвой, да, или с какими-то другими регионами, что будет дальше, что будет с этой территорией, что будет с жителями. К сожалению, просто приоритеты сейчас у руководства страны другие, война – главные приоритеты, удержания власти, поэтому, к сожалению, не так много экологических побед. Но более того, мне кажется, что как раз в этом контексте то, что происходят какие-то различные локальные победы, то в одном, то в другом месте. Да, их количество, кстати, в 2024 году, вот мы недавно посчитали предварительные цифры, не сократилось по сравнению с предыдущими годами, позволяет удивляться, восхищаться тем, что вот в таких политических токсичных условиях хотя бы что-то возможно до сих пор, это, конечно, оставляет надежду.
А можете ли вы привести вот конкретные примеры такой эффективной защиты?
Ну вот в Бурятии мы видим, например, да, отложили вырубку леса для суперколонии, которая там планируется. В Иркутской области тоже реликтовый хвойный лес спасли от вырубки в поселке в Иркутской области. Это вот если мы смотрим по зеленым зонам. Карелия тоже, да, жители Вепского села в Карелии отстояли свой бор. Например, я вижу, москвичи спасли участок Битцевского леса от застройки. То есть там вообще регулярная история. Например, застройка двора в районе Люблино приостановлена. Вот это я смотрю 24-й год у нас. Опять же, тут нужно оговориться, что вот, например, приостановлено. Да, это не значит, что окончательная победа. И, в принципе, здесь практически никакая экологическая победа не является окончательной, потому что всегда жители защищают какой-то конкретный кусочек территории. Да? Нет никакой совершенно гарантии, что чуть позже, через год, через какое-то время не придет новая компания с новым планом развития, и не придется защищать это все заново. Более того, есть примеры, когда граждане могут защитить свой зеленый кусочек, например, да, и не просто отбиться от какого-то проекта застройки, но и придать этой территории какой-то природоохранный статус, там, местного ОПТ, например, да, или там какой-то создать попечительский совет этой зеленой территории, например, да. Но даже это не гарантирует на 100% сохранение этого участка, потому что, как мы видим, собственно, с отменой статуса ОПТ в Москве, да, значит, бесспорно, очень хорошая система сохранения дикой природы, которая была создана, да, в СССР, например, да, она сейчас разрушается в угоду коммерческим интересам застройки, разработки различных особо охраняемых природных территорий. Поэтому даже как бы такое, как так сказать, институционализация, значит, своей экологической победы, она не дает 100% гарантии. Ну, не значит, что это не нужно делать, безусловно, нужно, потому что это, ну, в какой-то степени гарантирует защиту этой территории хотя бы на какой-то период времени. Вот. Но, в общем, как бы ничто не гарантия, все экологические процессы, экологические проблемы, экологическая борьба, она такая, как перманентная. Кто-то может сказать, что, конечно, это все не так значительно по сравнению с глобальным экологическим кризисом, да, последствиями для окружающей среды от войны, которую Россия продолжает. Но, тем не менее, для людей, которые живут на этих территориях, для них это важно. И кроме того, что это важно непосредственно для людей, которые там живут, это навык коллективного действия, объединения. Люди защищают парк у себя во дворе или лес рядом со своим городом, а потом они задаются более серьезными вопросами. Почему власть не отвечает их интересам, например, да, и не слушает их, и так сложно отстоять свои права? А что вообще происходит в стране? Но в целом мы видим, что если активисты не формулируют свои требования как политические требования, ну, как бы непосредственно требования по смене власти, например, да, то власть относится более лояльно. То есть как бы экологическая повестка, экологические проблемы воспринимаются как такой легитимная озабоченность сограждан, да, потому что тут сказать, что чистый воздух – это западные ценности, обвинить активистов сложнее, чем по другим каким-то повесткам, например.
Участник эколого-кризисной группы Виталий Серветник был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя. Это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.